Заключение. Братья, заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Братья, заключение это, ну мы потом формулировку запишем. Заключение это заключительная часть проповеди. Она должна быть подготовленной. Вы знаете, можно прекрасно сказать проповедь, хорошо объяснить библейский текст, можно использовать хорошо применение, но слабо закончить. Братья, слабая концовка, она может практически на нет свести старания проповедника. Проповедник должен правильно вступить, хорошо изложить и хорошо закончить. Хорошо закончить. Братья, можно проповедовать хорошо, в сердце слушателей переживания, они переживают, Слово Божие действует в их сердце, но проповедник закончил слабо. И грешник, который мог бы покаяться, он не вышел для покаяния. У него не хватило силы. Немножечко, еще чуть-чуть надо было бы убедительнее сказать, и он бы, может, покаяться, и он не покаялся, и может навсегда оказаться неспасенным. Поэтому Бог хочет, чтобы мы хорошо излагали и с силой властно, правильно могли закончить. Братья, экономить на заключении неправильно. Я этим не хочу сказать, что заключение должно быть продолжительным. Экономить в смысле, знаете, ну как-нибудь. Скажем, можно было бы 2-3 минуты и изложить заключение. Ну, а скажем, проповедник решил, что времени мало, и закончил в течение 10 минут, секунд или 15 секунд. То есть можно, братья, на нет свести все свои старания. И еще такая мысль, что хорошим заключением можно вытянуть и среднюю проповедь. То есть, ну, подтянуть на достаточно хороший уровень. То есть, возможно, изложение, ну, не очень хорошо получилось, но хорошее заключение, оно оставит хорошее впечатление о проповеди. И результаты могут быть неплохие. Вы знаете, братья, как бывает. Ну вот, например, библейские курсы идут слабенько и серенько. Братья так вот недовольны, огорчаются и все такое. А последние 2 дня хорошо прошли. Знаете, так насыщенно, слава Богу, останется хорошее впечатление о всех курсах. Это в любом деле. Ну я как пример привожу. Детский или молодежный лагерь. Так вот в середочке слабовато, а конец хорошо прошел. И люди разъехались с хорошими впечатлениями. Может, лагерь пройти хорошо, а последний день получился плохо. У нас был такой случай, подростковый лагерь прошел замечательно. Были темы хорошие, были покаяния. А последний день группа подростков учинили драку. Ночью, последнюю ночь, учинили драку. И вы знаете, братья, я знаю, что вот это плохой конец, он подпортил весь лагерь. Впечатления о лагере, они были так вот, серенькие. Поэтому мы всегда стараемся и говорим, что мы должны хорошо начинать, хорошо продолжать и закончить, как положено. Как положено закончить. В проповеди, братья, точно так. Заключительная часть очень сильно влияет на результаты проповеди. Вот это мы должны всегда иметь в виду. Братья, у меня, вообще-то, я вам сразу скажу, что хорошей формулировки заключения нету. Потому что само слово «заключение» говорит само за себя. Что это такое? То есть это способ правильно закончить проповедь. Вот так вот, может быть, и можно и сформулировать, что заключение – это способ правильно закончить проповедь. Вот так запишите. А что у меня написано, у меня формулировка выделена так. Заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Ну, эта формулировка, она не совсем соответствует, что есть заключение. Нет, братья, тут вот что. Выражение цели ты имеешь в виду, да? Ну, можешь и так записать. Можешь и так записать. Я бы, братья, так сказал, вот, что заключение – это способ правильно закончить проповедь. Как ты говоришь? Я сейчас еще напишу одно предложение. Вам предложу написать. Основой строки напишите. Является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Положительное заключение. Заключение. Вы записали, да? Заключение является, я испытываю немножко неудобства, вы пишите и слушайте, в том, что мы почти о каждой части говорим, что это самое-самое-самое, и обо всем. Братья, то вступление это самое, и заключение это самое. Вот. Но оно по сути так и есть, братья, по сути так и есть. Наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Можете написать формы заключения, то есть каким заключение бывает, формы заключения. Немножко одно слово замысловатое скажу, но мы его поясним и станет понятно. Кому не понравится, не пишите, другое подберем. Значит, формы заключения. Первое – резюмирование. Братья, знаете, что такое резюме? Значит, братья, не совсем, я сейчас вам точнее скажу. Это вернуться к прежнему положению. Но, в смысле, вот одна сторона подвести итог, но, то есть вспомнить то, что было раньше. Вы это не пишите пока. То есть вот, чтобы вам понятно было, я один технический пример. Бывают автомобили, на которых есть такое устройство, называется круиз-контрол. Это значит, включаешь какой-то тумблер и задаешь машине определенную скорость, например, 70 км в час. И она эту скорость держит на протяжении всего участка пути. На подъем, на спуск, она 70 и не плюс, не минус, только 70. Предположим, что я затормозил. Круиз-контрол отключается. И чтобы восстановить круиз-контрол, там есть кнопочка, написано «резюме». Я эту кнопочку нажимаю, и машина возвращается к прежней скорости. То есть мы возвращаемся на исходные позиции. Резюмирование, братья, это кратко повторить то, что мы уже слышали. Можете в скобочках написать, кратко повторить то, что мы уже слышали, и обобщить. Повторить то, что мы уже слышали, и обобщить. Практический совет, который не обязательно записывать. Хорошо, если вы повторите не теми фразами, которые применяли в проповеди. Понятно вот эта мысль? Не теми фразами, которыми вы в проповеди повторяли. Ну, каким образом, например, это может быть, братья? Вот, например, ну, возьмем проповедь про Луну, да? Значит, Луна светит, управляет днем и ночью и отделяет свет от тьмы. Вот последовательно. В конце, в окончании, я могу говорить так. Мы только что рассмотрели, что Луна не только руководит, не только светит, но она руководит днем и ночью и отделяет свет от тьмы. Да? Вот. Или, например, мы сейчас в нашей проповеди слышали, что Луна не только светит и отделяет свет от тьмы, но руководит днем и ночью. То есть импровизация в повторении. Это легче запоминается слушателями. Вот. Или, например, бывает вот так вот. Я излагаю проповедь 1, 2, 3, 4, 5, а при повторе я снизу вверх прошелся. Сверху вниз и снизу вверх. Это тоже вот маленькую свежесть дает. И хорошо запечатлевает содержание проповеди. Понятно, да? И что еще, братья, форма заключение. Можете написать это под цифрами или буквами вы пишете. Иллюстрация. Иллюстрация. В заключении можно поместить иллюстрацию. То есть пример. Пример. Вот если кто уже был раньше на курсах, помните, я прочитал проповедь Проханова «Иисус – Спаситель». И вот там в заключении был такой пример, когда во время Отечественной войны одного солдата ранили, хирурги, ему там сердце оперировали. Вот. Вот там была применена иллюстрация, она такая очень удачно подходила к концовке проповеди. У меня вот здесь, братья, записана иллюстрация в плане заключения, значит, призывная проповедь. Я вам в заключение эту иллюстрацию приведу. Значит, проповедник раскрывал тему о том, что Иисус Христос ищет человека, чтобы спасти. Иисус Христос хочет, чтобы человек получил прощение грехов, покаялся и имел вечную жизнь. И чтобы призвать слушателей к покаянию во время заключения, он рассказывает такую историю. Говорит, я вам расскажу одну историю из жизни великого проповедника Чарльза Спирджена. Когда он был еще молодым человеком и не был проповедником, в его сердце вселилось сомнение в спасении его души. В состоянии глубокого разочарования он ходил из одной церкви в другую, ища решение своей проблемы. И вот однажды в воскресенье в глубоком разочаровании он шел в одну из церквей города, и вдруг его настигла метель. Метель была настолько сильной, что, чтобы спрятаться от ветра, он свернул в один переулок и наткнулся на одну маленькую часовню. Он зашел в это помещение, там собралось 15 человек верующих. Проповедник говорил проповедь. Это был не пастырь, потому что пастор церкви не явился по причине непогоды в церковь. Говорил проповедь простой брат. Он говорил на тему «Обратитесь ко мне все концы земли и будете спасены». Он не был хорошим проповедником, поэтому он эту фразу повторял разными способами, повторял одну и ту же фразу. Когда Спирджен зашел и сел, то проповедник к нему обратился. «Молодой человек, Иисус Христос ищет, чтобы все концы земли, Он и тебя хочет спасти». Эти слова глубоко тронули Спирджена, и он со слезами раскаялся пред Господом. Ну, такой интересный рассказ, интересный рассказ. И получилось хорошее заключение в проповеди, и, ну, удачно получилось. То есть, в заключении можно использовать пример. Я бы сказал, братья, вот в призывных проповедях проповедники часто используют пример. Пример, который может дать слушателю ясность, как нужно покаяться. Например, я говорю призывную проповедь, вы все собрали здесь вот люди неверующие и слушаете призывную проповедь. И я говорил о том, что человек может получить прощение грехов, может иметь спасение и вечную жизнь, и все грешники должны покаяться. Для того, чтобы дать людям понять, как нужно покаяться, я могу сказать так. 25 лет назад я примирился с Иисусом Христом. Как это со мной произошло? Я сидел в собрании и слушал призывную проповедь. У меня в сердце в определенный момент появилось сильное желание, чтобы отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я встал со скамейки, прошел вот по этому проходу, встал на колени и сказал: «Иисус Христос, я великий грешник, ты меня, пожалуйста, прости». Иисус Христос услышал мою молитву, Он простил мне все грехи, и у меня на сердце стало тихо и спокойно. Если в нашем собрании кто-то тоже желает, как некогда я, вручить свою жизнь Иисусу Христу, вы проходите сюда и сделайте так, как сделал некогда я. То есть я привожу пример из практической жизни. Ну, кстати, я не так показываю, это я сейчас придумываю, да, но в общем-то. Я сейчас привожу пример из практической жизни, который дает ясность человеку, что он должен сейчас сделать. Я могу привести пример такой, ну, что если человек не покается, то это будет очень плохо. Очень плохо. Он может оказаться навсегда неверующим и оказаться навсегда погибшим. Я рассказываю такой пример в заключении. Однажды во время евангелизационного служения Я заметил человека, который посещал наше собрание уже 7-й раз. Он сидел и очень сильно переживал. Это был мой знакомый. Я за него даже молился: «Господи, помоги, чтобы он покаялся». Когда был призыв к покаянию, многие люди выходили, склоняли колени и просили у Господа прощения. Когда наше собрание закончилось, все разошлись. Я смотрю, этот молодой человек сидит и плачет. Я к нему подхожу, спрашиваю: «Николай, что ты плачешь?» Ну, я отмечаю, что это мой знакомый. «Что ты плачешь?» Он говорит: «Я 7 дней подряд посещал эти собрания и все время хотел покаяться, и я так и не успел». Если в твоем сердце тоже есть желание посвятить свою жизнь Иисусу Христу, покаяться, ты не должен медлить, ты должен это сделать сейчас, иначе ты можешь оказаться навсегда неспасенным грешником. То есть в этом случае в заключении тоже используется пример. Братья, если мы приводим иллюстрацию в заключение, иллюстрация должна быть не только для того, чтобы украсить мою проповедь, или удачный конец был в смысле литературного какого-нибудь внешнего оформления. Но эта иллюстрация должна показать человеку, что он должен сделать. Понятна эта мысль, да, братья? Да. Да, можно привести положительно и отрицательно. Братья, я много слушал примеры, проповедь Пушкова. Вот. Он говорит: «Выхожу из дома молитвы, закрываю дом молитвы, слышу, как будто кто-то плачет. Я прошелся вдоль, завернул за угол, смотрю, на земле, прямо на земле сидит девушка и плачет». Вот примерно иллюстрация. Он там с ней говорит, но это уже детали уже. Вот пример призывной проповеди. Не обязательно призывной, братья. Проповедь, призыв к труду тоже может быть закончена примером. Вот призыв к посвящению своей жизни Иисусу Христу тоже пример. То есть в целом-то заключение в форме примера — это один из неплохих способов закончить проповедь. Но предыдущий способ тоже неплохой. Я очень высоко ценю, когда проповедник заканчивает проповедь так: «Дорогие братья и сестры, за прошедшие 15 минут мы с вами рассмотрели, что Иисус Христос должен быть не только спасителем нашей жизни, но Он должен быть руководителем, Господом нашей жизни. Поэтому вручим свою жизнь Ему и полностью доверим, потому что Он никогда не ошибется. Наша жизнь будет более яркой и замечательной». Вот конец проповеди о послушании Господу. Что, дальше запишем, да? Третье. Применение и призыв. Братья, вчера мы с вами говорили о применении. Применение – это как выслушанную проповедь применить в своей практической жизни. Мы говорили о том, что мы должны ясно человеку указать, что он должен сделать. Я помню, на библейских курсах я приводил такой пример. Два примера. Анания приходит в дом, где находится Саул Тарсянин. Он ему говорит короткую проповедь, применяя к его жизни. И он в заключение этой короткой проповеди говорит: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и я мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса». Вот применение. Что ты медлишь? Встань, крестись, а мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса. Даниил перед Навуходоносором говорит такие слова: «Итак, да будет благоугоден тебе совет мой, царь. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Еще раз, братья, это мысль хорошая. Даниил беседует с царем. Он ему говорит о том, что у него когти вырастут, там он будет как волк солому есть и так дальше. Ну, страшные вещи рассказывать. И это не тупик. Это был бы тупик, если бы Даниил ему рассказал, что его ожидает, и не указал бы ему выход из положения. Он бы его просто запугал, и все. И это, знаете, братья, проповедник может проповедовать об аде, об ответственности, наказании за грех, и все, и не сказать человеку, что он должен делать, он его в тупик загнал. Все, у меня нет выхода, мне осталось только или с собой покончить, или что-то еще. Нет. Мы должны человеку ясно сказать, что он должен делать. И вот Даниил когда рассказал, что он будет как животное и все такое, а потом он ему говорит: «Итак, да будет благоугоден тебе совет, мой царь, искупи грехи твои правдою и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Вот заключение. Поэтому, братья, заключение может содержать в себе применение и призыв. То есть применение может быть помещено не после подразделений, а это может быть часть заключения. Все, запишите. Записали, да? Применение и призыв. Деяние 22, 16. Мило. Принципы изложения заключения. Первое, должно быть кратким. Братья, иногда что-то понюхал и все. Должно быть кратким. Братья, если мы воспользовались словом «в заключение», то мы должны закончить. Должны. Бывает, брат говорит: «В заключение я прочитаю». Разговорился, потом «в заключение», а потом еще раз «заключение», и как конца нету. Вам слушатели не будут верить, братья. Если мы сказали «в заключение», то будьте готовы в течение минуты, полторы закончить. Это так говорят, что иногда некоторые проповедники, как самолет, у которого шасси не выпускается. Пошел на посадку, а потом шасси не выпустилось, он начинает кружить, пока у него горючее не кончится. Вот. Да. Братья, я еще одну вам мысль скажу. Вы знаете, бывает вот так вот проповедник видит, затягивает, и ему кто-то подскажет. Ну, бывает, мы сидим рядом с кафедрой, брат, покороче, покороче, или по ноге там постучим. Вот. Он теряет и говорит: «Аминь». Все. Это тоже не надо, братья. То есть чувство бывает такое, что если мне подсказали, что... Или записка приходит, что: «Брат, время истекло». Меня может посетить чувство, что раз мне предлагают закругляться, значит, я говорю неинтересно и все такое, и я теряюсь и сворачиваю. Не надо теряться. Поступила записка. Не спеши говорить «аминь». Но, ну, 2-3 предложения, ты же имеешь право сейчас сказать, чтобы так, ну, удачно все-таки подойти к концу. Вот. И это будет нормально. Братья, не по теме проповеди, один совет вам дам, полезный. По теме молитвы, вслух. Вот в церкви начали молиться 2 человека. Я начал молиться и Михаил Александрович. И мы молимся. Я думаю, что я верх одержу. А он думает, что он. И мы молимся громче, громче, по нарастающей, да? И вы знаете, бывает, раз один замолчал. Я думаю, что не надо замолчать. Начал ты молиться с кем-то. Но если ты 2-3 слова сказал и замолчал, нормально. А если ты уже 2-3 предложения сказал: «Господи, благодарю тебя за все, что ты мне сказал, аминь», и все, и ты закончил молитву, хорошо. Так же, да? А тот продолжает молиться. То есть быстро свернуться одним предложением, и все, свернуться и сказать «аминь». А когда молился, бывает, минуту молился, потом не выдерживает, замолчал. А тот продолжает молиться: «Скажи аминь, подведи к концу, скажи аминь, и это лучше будет, чем ты замолчал. Пол молитвы сказал, а вторую половину потом скажешь. Это же так не пойдет». Аминь сказал, и повторно не надо начинать. Это не по проповеди. Дальше, братья, должно быть кратким. Второе, простым. Ясно, что у меня длиннее. Так, чтобы оно покороче было. Вот, записывать. Простым. Третье, продуманным. Братья, не стыдитесь записывать заключение. Даже запишите слова, какие вы хотите сказать. Запишите. Ничего в этом плохого нету. Вы читать не будете из конспекта, вы пока их запишете, вы уже запомните. Но запишите их, это будет лучше. Мы написали продуманным, да? Продуманным. И последнее. Не содержащим новые мысли. Не содержащим новые мысли. В заключении не должно быть новых мыслей. Это понятно или нет, братья? Вот что, братья, не так. Ты можешь вспомнить то, что нужно. Мы многие вещи, братья, вот те, кто проповедует давно, бывает, что мы многие вещи говорим, которых в конспекте нету. Они приходят во время проповеди, это бывает часто. Но я думаю, что это в каждой проповеди бывает, что мысли приходят во время проповеди. Но я по-другому скажу, новых идей не должно быть в заключении. Мысли в смысле, не в смысле, что предложений новых, новые идеи не должно содержаться в заключении. Если я привожу пример, это не новая идея, это пример. Но это не новая идея. Это пример, он все равно привязан ко всей проповеди, к теме. Вот в чем суть вопроса. Знаете, дорогие мои, это хорошо, что Володя подсказывает. Если я говорю уже в заключение, и вдруг я вспоминаю, что я упустил какую-то деталь. Почему я, или подпункт, почему я это могу вспомнить? Потому что некоторые проповедники стыдятся посмотреть в конспект. Им кажется более престижно говорить и сюда не смотреть. Братья, иногда посматривайте, потому что мы можем выпустить какой-то подпункт. И я уже говорю в заключении, вдруг я вспоминаю, что я выпустил. Не надо, оставьте. У нас есть Дух Святой, который разрешил нам забыть. Знаете, как бывает, братья? Бывает, на колени встал, к молитве пришел, встал на колени и, ой, вспомнил самую хорошую вещь. Я вспомнил. И в молитве закончил проповедь, то еще сказал в молитве. Тоже, братья, один подпункт. Не надо делать. Я, знаете, как, братья, раньше я жалел. Мне всегда казалось, что я забывал самую хорошую вещь, я забывал. А сейчас я вот как смирился. Раз я забыл, значит, Бог разрешил это забыть. Все. Я уже в молитве не проповедую. И в заключение, вот у меня раздел заключения. Я в заключение уже туда не буду возвращаться. Я что-то забыл, пусть забыл. Пусть забыл. Уже добавлять не буду. Если это беседа в церкви, свободная беседа. Братья, простите меня, я забыл важную мысль. Я могу и после молитвы, уже мы помолились, встал, а я скажу, братья, вы знаете, забыл хорошую вещь, я вам сейчас расскажу. И рассказал, перед благодатью рассказал, и нормально получилось. Это беседа, это не проповедь. Здесь более мы свободно себя ведем, и все такое. Ну что, братья, я вам приведу примеры. Примеры. Давайте я вам некоторые заключения прочитаю, может быть, 2-3. Ну, то, что мне нравится, я вам прочитаю. Значит, братья, проповедь называется «Потерянный и обретенный». Вы помните, о ком это речь? Я вам прочитаю вступление, подпункты прочитаю и заключение. Согласны, да? Вступление. На всемирной выставке в Чикаго с целью помочь родителям отыскать потерявшихся на территории детей власти создали бюро находок для детей. 15 глава Евангелия от Луки – это такое же бюро находок в Библии. Там Иисус рассказывает о трех вещах и существах, которые сначала были потеряны, а затем обретены вновь – овце, серебряной монете и сыне. Рассказ о сыне, который был потерян, а потом обретен, вновь иллюстрирует историю раскаявшегося грешника – который тоже был потерян и обретен. Подпункты. Первое. Вина грешника. Второе. Мытарство грешника. Третье. Раскаяние грешника. Четвертое. Восстановление грешника в правах. Это блудного сына. Заключение. Иллюстрация. Это заключение в форме иллюстрации. Был в этой истории и другой потерянный человек, старший сын. Он находился в поле, когда его брат возвратился домой. И когда отец призвал его принять участие в празднике по поводу возвращения брата, тот отказался. Он мотивировал это тем, что прожил жизнь правильно и заслужил не прощение, а награду. Младший сын, напротив, был потерян и вел совершенно иной образ жизни, и домой его привело чувство вины. Эти два сына символизируют два типа людей. Тех, кто по своей воле приходит к Богу, признавая свои грехи и ощущая нужду в прощении, и тех, кто в своей правильной жизни вовсе не ощущает потребность в прощении. А вы, подобно заблудшему сыну, могли бы прийти к Богу и признать свою вину? Или, может быть, вы, подобно второму сыну, считаете себя безгрешным человеком? Спаситель говорит, что кто бы ни пришел к Нему, Он никого не отвергает. Не пора ли тебе обратиться к Иисусу Христу? Интересная форма, братья. То есть он в проповеди за старшего сына не говорит. В заключение он начинает, что есть еще один, он тоже потерянный. Нет-нет, он жил в доме отца, он считал себя праведником, но по жизни он был потерянный. К какому категорию людей ты относишься? Вот заключение, интересный, хороший вариант. Не-не, это мысль не новая, братья. Мысль, что потерянный грешник. Вот эта идея этой проповеди, мысль, главная мысль проповеди. И второй, он думал, что он не грешник, а на самом деле он тоже был грешник. Братья, мне удивительно нравится одна глава в книге «Библейские принципы семейной жизни». Знаете, чем она нравится? Она мне нравится своим заголовком. Это заголовок «Притча о блудных сыновьях». Вы знаете, я сразу прочитал, не понял, я не понял. Я даже и неправильно прочитал. Потом читаю, стоп, я назвал «Притча о блудных сыновьях». Оказывается, второй сын, он тоже был блудный. Он жил в доме отца. Он как будто слушался, как будто у него было все в порядке. Он был праведник, вот по своему пониманию себя. Но на самом деле он тоже был блудный. Вот. Ну, поскольку здесь и краткость, и все, я думаю, удачный вариант заключения. Так, братья, вот заключение на тему 22-го псалма. Короткое заключение, не в форме иллюстрации. Заключение. Овцы Христа знают Его голос. Если всему, что сказано об овцах в этом псалме, предстоит исполниться в нашей жизни, то мы должны постоянно слушать и слышать голос Иисуса Христа и следовать Его Слову. Вот концовка. Еще прочитаю одно заключение. Закладка выпала у меня, братья, ладно, включения достаточно. Нет вопросов? Нет. Братья, последнее, о чем мы говорим сегодня, в смысле структуры проповеди, это переходная часть от вступления к изложению темы. Эта переходная часть называется посылка. Мне это слово не очень нравится, но так вот ее почему-то называют. Посылка. Но если немножечко применить аллегории, братья, вот, то в данном случае посылка – это фундамент структуры проповеди. То есть заявление, это непосредственное заявление, о чем я буду говорить. То есть, братья, я могу сказать, Моя проповедь «Вы свет миру». Тема моей проповеди «Христианин должен освещать вокруг себя» или «Светить окружающим людям». Тема моей проповеди. Но непосредственно о чем я буду говорить, это заявление, которое стоит между вступлением и основной частью проповеди. Я это раньше называл переходный момент. Или такую фразу я применил, как бы буферная зона, что ли, вот между вступлением и основной частью. То есть, братья, если без вот этого переходных предложений, то вступление, оно будет очень резко разграничиваться от изложения. И слушатель почувствует, как будто чего-то недостает. Поэтому прежде чем начать излагать, во-первых, во-вторых, в-третьих, я должен к этому сделать определенный переход. Вот этот переход и называется посылкой. Что такое посылка? Я сейчас вам прочитаю вот формулировку. Посылка – это простое заявление о предмете, который проповедник намерен обсуждать. Братья, я немножко опасаюсь, чтобы мы не смешали все до кучи. Заголовок, тему и посылку. Вот. Ну, возьму так вот наглядно. У меня конспект. Конспект. Вот я ставлю римское 1, вступление. Вступление написал. Видно, да? Видно. Ставлю римское 2. Римское 2. Основная часть. Основная часть. А здесь у меня арабская 1, 2, 3, 4. Видно, да? Часть. Значит, братья, вот в этом месте между вступлением и основной частью, вот здесь, размещается одно или несколько предложений, которые помогают сделать плавный переход к изложению. Я сейчас приведу пример примитивный. Примитивный пример. Вот, ну, я не в смысле, что вчера был примитивный. Ну, вот по вчерашней проповеди, да? Так уже мы вот зацепились немножко за эту проповедь. Значит, братья и сестры, сейчас мы с вами рассмотрим назначение света. Назначение света, во-первых, светить, во-вторых, отделять день от ночи, а в-третьих, вот он переход. Понимаете, да? Вот он переход. Он немножко получился грубоватый и так дальше, но не совсем точный. Почему? Потому что, братья, я сначала должен сделать предложение, которое является принципиально вечной истиной, а потом уже связующее предложение, связующее. Я еще буду пояснять, а потом буду приводить примеры. Значит, посылка состоит, это потом запишите, братья, сейчас слушайте и думайте. Значит, сначала я продиктовал, что посылка – это простое заявление о предмете, который мы будем сейчас обсуждать. Еще раз. Посылка – это простое заявление о предмете, о котором мы будем сейчас рассуждать. А теперь, посмотрите, я прочитаю. Она состоит из чисто декларативного заявления о фундаментальной истине, которая действует постоянно или имеет универсальное применение. Непонятно, да? Думаю, что непонятно. Я вам приведу пример. Фундаментальная истина, это понятно вам? Которая имеет универсальное применение. То есть всегда работает одинаково. Например, тот, кто исполняет Священное Писание, это благословенный Богом человек. Тот, кто постоянно исполняет Писание, это благословенный Богом человек. Это фундаментальная истина, которая всегда работает. Понимаете, да? Тот человек, который освободился от греха, обретает спасение. Или, например, дети Божии имеют загробную жизнь. Всегда или не всегда? Всегда. Есть какие-то отклонения от этой истины? Нет, нету. Дети Божии, они всегда имеют вечную жизнь. Всегда имеют. Если они дети Божии. Здесь нету никаких поблажек, никаких отклонений, ничего. Если это дети Божии, они в любом варианте имеют вечную жизнь. А если они немножко грешат? Они в любом варианте имеют вечную жизнь, если они дети Божьи. Если он немножко грешит и перестал быть детем Божьим, он не имеет вечную жизнь. В любом варианте он не имеет вечную жизнь. Ни дети Божьи не имеют вечную жизнь. Вот оно, то, что речь идет о фундаментальных истинах. Братья, фундаментальных истин много в Библии. Много в Библии. И поэтому вот эта посылка, о которой мы говорим, она в себе обычно содержит фундаментальную истину. Фундаментальную истину, которая работает всегда. Не только в моей жизни, но и в вашей. Не только в жизни проповедника, но и в жизни слушателей. Я вам приведу пример. Ну вот мне вчера говорят проповедники местные, служители, если Михаил Александрович рано закончит, то ты скажешь, если он рано закончит. Ну, я думаю, на всякий случай надо приготовиться. Я спланировал проповедь, это, ну, о страданиях. О страданиях. Значит, я вам скелет проповеди скажу. Назначение страданий. Это для расширения благовестия. Апостол Павел говорит, что защищать благовествование, посольство в вузах, и большая часть братьев, ободрившись узами моими, стали безбоязненно проповедовать. То есть Бог посылает страдания в целях расширения благовестия в больницах, в стардомах, в тюрьмах и так дальше. В целях расширения благовестия. Второе. В воспитательных целях. Когда Израиль шел по пустыне, написано, томил голодом, жаждой, и написано, он учит тебя, как человек учит своего сына. В воспитательных целях. Третье. Для очищения. Написано, пострадают некоторые из разумных для очищения. Сюда же входит наказание. Вот. И последнее я зафиксировал для славы Божией. Написано, если вы страдаете, то не стыдитесь, потому что Дух славы, Дух Божий вами прославляется. То есть в страданиях детей Божьих прославляется Бог. Примеры Стефана и так дальше. Значит, братья, как я сформулировал? Ну, я сейчас для вас сформулировал, понятно. Я вот, готовясь к этому уроку, сформулировал вот эту вещь, которая называется посылкой. Два предложения. Я сначала все прочитаю, что я здесь записал, а потом я выделю посылку и связующее предложение. На основании Священного Писания мы видим, что в этом мире страдают все. Первопричина страданий – непослушание человека. Тем не менее, страдания верующих – это проявление Божьей любви. Мы сейчас рассмотрим, какие цели имеет Бог, допуская нам страдания. И начинаю излагать вот эти четыре пункта. Поняли, да? Значит, братья, где здесь посылка, где здесь больше к вступлению? Я вам расскажу, не буду вопросы задавать, я вам расскажу. Вот посмотрите, ближе к вступлению фразы какие? На основании Священного Писания мы видим, что в этом мире страдают все. Первопричина страданий – непослушание человека. Это к вступлению я отношу. После вступления я делаю переход. Вот она посылка, это одно предложение, только одно предложение. Тем не менее, страдания верующих – это проявление Божьей любви. Вот это посылка. Братья, страдания верующего человека – это всегда проявление Божьей любви или нет? Это всегда. Даже если я согрешил, и Бог меня наказал, потому что любит, наказал. Если Он меня хочет воспитать и научить, и поэтому Он меня побил вот для этих целей, или в тесное обстоятельство поместил, это потому что любит. Это, если он хочет меня очистить, потому что любит. То есть любое страдание верующего человека – это проявление Божьей любви. Это так было 2000 лет назад, это было так 6000 лет назад, это сегодня и завтра будет так. Вот это посылка. Поэтому, братья, вот обратите внимание. Но тем не менее, страдание верующего – это проявление Божьей любви. Мы сейчас рассмотрим, какие цели имеет Бог, допуская нам страдания. Это связующее предложение. Я понятно рассказываю или нет? Или не очень? Давайте будем дальше. Я думаю, что вы поймете, когда мы эту тему закончим. Я думаю, все будет вам хорошо понятно. Давайте запишем то, что я сейчас рассказал. Братья, чтобы вы через пару лет помнили, что такое посылка, вы можете написать. Это в скобочках напишите. Переход от вступления